Во второй части «Американского часа» культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний выпуск нашего альманаха с самой интересной премьеры последнего времени.
Это «Жар птица» в постановке Алексея Ратманского, хореографа, за творчеством которого я слежу с огромнейшим интересом. Он ведь имеет контракт с American Ballet Theatre, ABT. Он работает там с 2008 года, и контракт у него, если не ошибаюсь, до 2023 года подписан. То есть, на самом деле, это как бы он их главный хореограф, с той разницей, что он не имеет неприятных обязанностей главного хореографа, никаких административных забот на нем, только творит.
В газетах пишут, что он совершенно не отдает себе отчет, насколько важны эти обязанности, и когда после спектакля пришли все попечители, чтобы выпить с ним бокал шампанского, он просто-напросто ушел домой, ни с кем не попрощавшись.
Он удивительно, должен сказать, человек. Что-то невероятное, какое-то сочетание уверенности в себе, четкого понимания, чем он занимается, какой-то фантастический скромности для столь творчески одаренного индивидуума. И вообще фигура мне представляется во всех отношениях необыкновенной и привлекающая мою всяческую симпатию.
Соломон, почему «Жар птица»?
Вы знаете, «Жар птица» — это очень привлекательный сюжет, сам по себе положенный на потрясающую музыку Стравинского. Мы с вами в одной из недавних передач говорили, как скептически к ней относится Прокофьев, говоря, что там нет никакой оригинальной музыки. Прокофьев глубоко заблуждался, и чем больше промежуток времени нас отделяет от «Жар птицы», тем больше мы убеждаемся в том, какое это замечательное балетное сочинение. Все-таки Стравинский — это, безусловно, для балета в 20 веке то же самое, что Чайковский был для балета в 19.
Говорят, что эта музыка замечательна именно своей нарацией. Она рассказывает историю, у нее огромный сюжетный потенциал.
И этим, кстати, отличается Ратманский. Ведь самое трудное в современном балете — это создать большой нарративный балет. Потому что, как говорил Баланчин, любил говорить, в балете не может быть теща. То есть в балете не может быть рассказа об обстоятельствах. Да? Это должна быть очень какая-то обобщенная история. Но сколько может быть вот таких вот обобщенных, сказочных, как почти всегда, историй, которые можно было бы изложить языком балета? Раз-два я обчелся. Но публика как раз хочет смотреть именно такие балеты. Ей периодически предлагают балеты абстрактные. Она их проглатывает, и иногда не без удовольствия, но все-таки симпатии широкой аудитории будут всегда отданы нарративному балету.
То есть, если опять-таки вернуться к Баланчину, то на стороне Щелкунчика, а не его абстрактных балетов.
И Ратманский как раз мастер именно такого нарративного балета.
То есть, это русская школа балета, русская
школа большого нарративного балета. Хотя в то же время в нем очень много, ведь он много времени провел за границей, это чувствуется. У него очень широкий взгляд на вещи, и вообще его манера работы с танцовщиками, она такая как бы западная. Может быть, поэтому он не прижился в Большом театре, где он был художественным руководителем. И они чрезвычайно сожалели, кстати, в итоге, когда он оттуда ушел. Но я понимаю Ратманского, который не хочет брать на себя никаких административных обязанностей. Это совершенно очевидно.
Но в данном случае у Ратманского был очень тяжелый прецедент, потому что до этого «Жар птицу» ставил Баланчин в декорациях Шагала. В 1945 году была знаменитая постановка. Вот с кем он должен был соперничать.
Но он соперничать должен был бы и с первой постановкой Фокина, которая является легендарной. Здесь, мне кажется, Ратманский нашел очень удачный ход, при котором Кощей, как главный антагонист Ивана Царевича, это не какой-то абстрактный злодей, а это, предположим, деятель культуры, влиятельный, знаменитый, который владеет какими-то чарами, который может околдовать и заколдовать людей, но который как бы уже свой век пережил. Давно ему пора уйти со сцены,
а
но он бессмертный. Он же бессмертный, поэтому он не уходит. И все свои чары, вместо того, чтобы использовать их в творчестве, он пускает на интриги и на то, чтобы удержать вот вокруг себя этих своих приспешников и последователей, запугать, запутать их, подчинить их своей воле. А Иван Царевич – это как бы представитель нового поколения, который вступает в сражение с Кощеем, и поскольку именно ему покровительствует жар-птица.
То есть жар-птица – это фея, это талант, это муза.
Да, нечто вот такое, вот, творческий дар. Может быть, это сама Терпсихора, богиня танца. И жар-птица покровительствует молодому таланту, и он разрушает вот эти злые чары лауреата всех возможных премий Кощея и освобождает его заложников и пленников, и вот этих последователей от этой магии, добивается своего, и как бы добро, справедливость и красота искусства торжествуют.
То есть вы все это проинтерпретировали как отцы и дети, причем кошмар заключается в том, что отцы отказываются умирать, да? Соломон, а как вам исполнитель главной роли Кощея, Давид Холберг, которого теперь так хорошо знают русские любители балета?
Холберг изумителен в этой роли. Как все говорят, я видел другого исполнителя, тоже прекрасного, Романа Журбина. Вообще, партия Кощея схореографирована Ратманским с особой выразительностью, я бы сказал, уже почти личной злостью. Очень-очень это все эффектно. Замечательные декорации художника Семена Пастуха, костюмы его жены Галины Соловьева.
Которые очень хвалят критики.
И все это вместе производит сильнейшее впечатление, и американская аудитория в восторге.
Соломон, как вы представляете себе, что у Ратманского дальше? Пока мы видим его работу, в первую очередь, с старыми спектаклями. Это его Шостакович, его Стравинский. Это все уже старые балеты, которые он восстанавливает так блестяще. Что у него впереди, как вы считаете? Куда он идет?
Я с вами не согласен в том смысле, что это какие-то репродукции старых спектаклей. Он берет просто уже существующую замечательную музыку, как, скажем, «Светлый ручей» Шостаковича, но создает совершенно новую концепцию, новую постановку. Это балет Ратманского. Я считаю, что ему удалось то, что не удалось практически никому, абсорбировать достижения советского искусства за 30, 40 или 50 лет его существования и сделать это без вот этой насмешки, свойственной соцартистам, скажем, тому же Комару и Меламиду. Они тоже абсорбировали в рамках постмодернистской эстетики вот эту как бы высокую сталинскую культуру, если угодно. Но они сделали это с насмешкой. А Ратманским удалось чудо всю эту эстетику врастить в современную хореографию без насмешки, с большой ностальгией, с большим чувством, с большим лиризмом. В этом смысле его вклад, мне кажется, беспрецедентен. Руководитель ABT Кевин Маккензи открыто его называет гением. В этом смысле, конечно же, Нью-Йорку повезло, а в качестве иллюстрации к нашему разговору я предложу одну очень эффектную сцену из балета «Жар-птица». Это танец Кощея, дирижирует Борис Янсенс, лейбл «Симакс».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, а теперь я предлагаю поговорить в связи с Кощеем Бессмертным о искусстве некролога. Недавно в Недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована большая и очень интересная статья о некрологах как жанре. Это важно отметить, потому что «Нью-Йорк Таймс» знаменит своими некрологами. И мне кажется, тема эта очень важная, потому что такое некролог? Некролог – это черновик истории. По нему мы можем судить о том, как укладывается та или иная личность в исторический контекст, не так ли?
Ну, некролог, на мой взгляд, который сформировался, кстати, исключительно здесь, в Нью-Йорке, и исключительно под влиянием «Нью-Йорк Таймс», я должен сказать, некролог – это существенный жанр литературы, который требует особого мастерства, особых приемов. И, кстати, здесь, в Америке, есть успешные авторы, знаменитые авторы, которые специализируются на некрологах, которые выпускают книги, составленные из избранных некрологов, которые можно читать вне зависимости от того, хочешь ли ты что-то узнать о данном человеке, как жанр литературы, как кулинарный жанр, как травелоги.
Знаете, Соломон, я очень близко к этой теме подошел, когда я совсем еще молодым человеком приехал в Америку и работал в «Новорусском слове» с Андреем Седых, с Яком Моисеевичем Цвибаком, редактором «Новорусского слова». Уже тогда он был чрезвычайно пожилым человеком. И вообще, в принципе, принципе, он, конечно, устал от газетной жизни, и он писал каждый вторник свои заметки политические, и они были достаточно мне неинтересны, они были связаны с американской политической жизнью, меня это мало волновало, и я не придавал значения его литературному удару до тех пор, пока не умер его знакомый. И он напечатал «Некролог», который первый раз я прочитал его «Некролог», я был потрясен, когда я увидал, какой солнечный, светлый, веселый и интересный «Некролог» может написать Седых. После этого я стал следить за его «Некрологами» и с удовольствием бы напечатал сборник этих «Некрологов», потому что, на самом деле, он был большой мастер этого жанра. Он пережил всех своих друзей, знакомых, близких, знаменитостей. Он знал всех, разговаривать с ним было как на спиритическом сеансе. Он знал буквально всех. Конан Дойля, Рахманинова, Мандельштама.
Джером Джерома.
Это не было человека, которого бы он не знал. Но у него, когда умирали его близкие, он каждый раз сокрушался и тут же писал смешной, веселый «Некролог». После него я понял, что «Некролог» должен быть смешным. Это правильно. Так оно и должно быть. Это по-шекспировски, скажем так. Всегда должна быть партия шута в трагедии. К несчастью, я тогда был молодой и глупый. Я помню, как мы сидели на свободе, разговаривали, выпивали. И вдруг я посмотрел на всех и сказал: «Господи, мне же на вас всех писать некрологи». Тогда казалось это очень смешной шуткой. Но теперь я уже написал некрологи и на Довлатова, и на Петю Вайле, и на Гендлера. А Парамонов тогда ядовито сказал: «Четыре старца несут гроб юноши». В «Нью-Йорк Таймс», однако, некролог – это особое дело, потому что
особое искусство.
Особое искусство выбирать, на кого писать некрологи. И это очень любопытно, потому что отнюдь не всегда некролога удостаивается знаменитости. Иногда пишут о людях необычных, но чем-то интересных и привлекательных. И вот отбор этих вот нужных покойников – это важная функция газеты. Я помню, меня потряс некролог человека, которого никто не знал, но он был на всех вернисажах нью-йоркских галереях. И все прислушивались к его мнению, хотя он был никому не известен, никто не знал, чем он занимается. Вообще был какой-то бродягой. Но, тем не менее, он 30 или 40 лет ходил на все вернисажи, и без него художественная жизнь Нью-Йорка была неполная. Когда он умер, был прочувствован некролог газете. Соломон, я хочу в связи с этим спросить вас о другом. Когда умер Сергей Довлатов, был напечатан некролог в «Нью-Йорк Таймс». Вы к этому приложили руку, не так ли?
Да, мне позвонили из «Нью-Йорк Таймс» в связи со смертью Довлатова. И это, кстати, показывает, как они работают. Иногда бывает, что вот умирает, скажем, человек типа Довлатова, который достаточно известен для того, чтобы заслужить некролог. Но, тем не менее, им какой-то информации не хватало. Они позвонили мне, и я эту информацию удовольствием дал. Они мне даже процитировали, и для меня это большая честь.
Соломон, вы много занимаетесь историей в последнее время. И, конечно же, сталкивались с некрологами, которые, как я уже сказал, черновики истории. Они первые свидетели того, как человек входит в историю. Что можете сказать о русской традиции некрологов?
Она просто не существует. То есть нету элементарных навыков работы с некрологами и элементарного понимания, зачем пишется некролог.
А зачем?
В России до сих пор представление о том, что некролог пишется как проявление или оглашение своих личных симпатий по отношению к усопшему. Это совершенно не так. Как вы совершенно правильно сказали, некролог – это есть первый набросок исторического очерка о данном лице. И в нем должно быть максимально возможное количество информации. Он должен собой представлять материал, на который потом смогут ссылаться будущие исследователи, будущие писатели. В данный момент ссылаться на некрологи, которые появляются в России, по большей части совершенно невозможно, поскольку в них отсутствуют самые необходимые элементарные сведения о человеке. Год его рождения, точная дата смерти, точный возраст, причина смерти, кто наследники и так далее. Это те элементы, которые абсолютно необходимейшим образом присутствуют в любом грамотном некрологе, а не эмоции пишущего по поводу того, что вот ушел от нас дорогой товарищ, близкий друг, мудрый человек, замечательный писатель. Это как раз никого не интересует. Ты дай полную биографическую канву со всеми обстоятельствами.
Соломон, вы, как и я, читаете «Нью-Йорк Таймс» уже треть века. У вас есть любимый некролог, который вот говорит о том, как это надо или не надо делать?
Знаете, на самом деле, все абсолютно некрологи о ведущих фигурах, вот именно те некрологи, которые пишутся заранее, принадлежат числу моих любимых. Я могу их все перечислить по пальцам. Это некролог Пикассо, некролог Чарли Чаплина, некролог Стравинского, некролог, скажем, Бродского. То есть некрологи фигур, которые которые появились в то время, как я был здесь на Западе, для меня являются образцовыми, я их сохраняю, и я регулярно с ними консультируюсь.
У меня здесь тоже любимый некролог, но он совсем из другой оперы. Некролог на женщину, которая жила в Айове. В Айове делают много сливочного масла. Она делала скульптуры из масла, в том числе корова. Однажды она сделала диораму «Тайной вечери» и показывала ее на айовской ярмарке. Это был очень такой остроумный, смешной и трогательный некролог. Она хотела всю жизнь быть скульптором. Но в Айове очень мало скульпторов, очень мало любителей скульптуры. Она нашла вот такой вот ход. И из-за этого у «Нью-Йорк Таймс» масса неприятностей, потому что все родственники знаменитости говорят, почему вы пишете про женщину, которая делала скульптуру из масла, и не пишете про моего отца или деда или брата. И они всегда говорят, что потому что «Нью-Йорк Таймс» создан для читателей, и читателям интересно читать не только про знаменитостей.
А это лишнее доказательство того, что некролог – это форма литературы, это жанр, нужно учиться работать в этом жанре, и существование этого жанра и его достижения являются показателями уровня того, что мы называем нон-фикшн.
А как обстоит с некрологами в музыке?
Естественной параллелью некролога в музыке будет жанр похоронного марша, потому что это то, под что людей хоронят. И если подумать о самом популярном похоронном марше всех времен народа, то, конечно же, это будет похоронный марш из сонаты номер 2 Шопена. Это та музыка, которую там, где я учился в Ленинградской музыкальной школе, всегда пели мотив из этой сонаты Шопена со следующими словами: «Умер мой дядя, умер мой дядя, и не оставил наследству ничего».
Я помню. А мой брат служил в армии, и он играл в военном оркестре, когда кого-нибудь хоронили, он бил по тарелкам, за что давали 5 рублей, это была тогда даже, можно было купить бутылку водки с закуской. И это называлось «Лобать жмурика».
Вот, я хотел как раз сказать, что это вот «Лобать жмурика» — это как раз те слова, которым всегда сопровождались звучание этого похоронного марша Шопена, и мы его услышим в исполнении пианиста Альфреда Карто, лейбл EMI.
Наш альманах заключит очередной эпизод годового цикла «Санкт-Петербургская консерватория в Соединенных Штатах».
Сегодня мы будем говорить о Сергее Прокофьеве, одном из самых знаменитых выпускников Петербургской консерватории, который провел очень много лет в этом учебном заведении. Он с 13 до 23 лет приходил в это замечательное здание на Театральной площади. И учился он, нужно вам сказать, у самых знаменитых, блистательных фигур отечественной музыки. Он занимался у самого Римского-Корсакова. Это был класс инструментовки. По композиции он занимался у Лядова, знаменитого русского композитора. И по фортепиано у Анны Есиповой, одной из ведущих преподавательниц. Она была профессором по классу фортепиано. И при этом, нужно сказать, что отношение его к своим педагогам в итоге было чрезвычайно скептическим, и таковым оно отразилось в воспоминаниях Прокофьева. При этом он профессионально, я уверен, подчеркнул очень много из своих занятий, но память его сохранила по большей части эпизоды либо юмористические, либо конфронтационные. Ну вот, к примеру, о занятиях с Римским-Корсаковым он говорил, что за 2 года этих занятий он не вынес практически ничего, потому что в класс к Римскому-Корсакову набивалась куча народу, а Римскому-Корсакову оркестровки Прокофьева, которые приносил, не нравились. Он ему говорил: вот вы вместо того, чтобы подумать, гобой или кларнет, вы просто гадаете на пальцах. А Лядов, например, говорил Прокофьеву, точное наблюдение Прокофьева, он, в общем, замечательный мастер прозы. Так вот, покачиваясь на мягких ботинках без каблуков, засунув руки в карман, Лядов говорил: я не понимаю, зачем вы меня учитесь? Поезжайте к Рихарду Штраусу, поезжайте к Дебюсси. И добавляет Прокофьев, это звучало как: отправляйтесь к черту. Или, например, другой портрет преподавателя консерватории, знаменитого композитора из Латвии, Язепа Виталя, которому Прокофьев приходил на консультации, играл ему свои уже такие чрезвычайно авангардное сочинение, на что Витальд замечал: «Мне не совсем ясно, что вы хотите тут этим сказать». Прокофьев говорил: «Позвольте, я вам сыграю еще раз». Тут Витальд оживлялся и говорил: «О, нет-нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь». Более серьезно он относился как-то непарадоксально к своим фортепианным занятиям. Тут почему-то вот ему хотелось, чтобы его признали. В смысле признания своих композиторских достижений он как-то в какой-то момент просто махнул рукой, потому что там его считали в консерватории Глазунов. В частности, ректор тогдашней консерватории считал его с какого-то момента отъявленным авангардистом. Как говорится, уже спасения там никто не ожидал. А в области фортепиано ему хотелось отличиться. И когда был выпускной экзамен в консерватории в 1914 году, то это совпало как бы с конкурсом имени Рубинштейна. Победителю, вот лучшему пианисту выпуска, в качестве награды предоставлялся рояль. Ну, в общем, очень существенная награда. И Прокофьев выбрал играть на вот этом соревновании свой первый фортепианный концерт, который к тому же только что издали клавир. И вот он говорит: я вышел на сцену, и 20 членов экзаменационной комиссии развернули 20 экземпляров клавира моего первого концерта. Говорит: зрелище для только что начавшегося печататься автора незабываемое. И что самое парадоксальное, поклонники, ученики, сторонники Есиповой, педагога Прокофьева, поддержали его, и Прокофьев действительно победил в этом соревновании. Правда, в итоге из-за начавшихся пертурбаций, как вы знаете, 1914 год, война на носу, рояль так он и не сумел получить, но победителем стал.
Соломон, в прошлом году мы целый год говорили о Прокофьеве и Америке, и эта тема, конечно, знакома нашим постоянным слушателям. Что нового можно добавить в этот сюжет?
Мы ведь с вами, когда говорили о том, как принимали Прокофьева в Соединенных Штатах, как бы остановились на годе смерти Прокофьева в 1953 году, как известно, он умер в один день со Сталиным. Но ведь у него была большая посмертная судьба и посмертная слава в Соединенных Штатах, где он стал совершенно заслуженно одним из самых знаменитых и часто исполняемых композиторов современных. Но также в сравнительно недавние времена стали раздаваться и осуждающие голоса, и в частности «Нью-Йорк Таймс» в 1995-1996 году напечатал две статьи специалиста по русской музыке Ричарда Тарускина, который выступил с обвинениями в адрес Прокофьева в том, что он был, в общем, музыкальным лакеем Сталина. Причем название первой статьи достаточно выразительное: «Великие художники, служащие Сталину как собаки». Имеются в виду Эйзенштейн и Прокофьев, создавшие кинофильм «Иван Грозный». А вторая статья: «Сталин живет в концертном зале, но почему?» Тут Тарускин выражал свои претензии к исполнению в Америке сочинений Прокофьева, связанных со Сталиным. И, в частности, его кантаты к 20-летию октября, сочинения 1637 года, где использованы подлинные тексты Ленина и Сталина.
А как вы относитесь к этим сочинениям?
Я считаю, что это замечательная музыка, которая достойна того, чтобы звучать. Всякий раз, когда я слышу, она на меня производит очень сильное впечатление. Я понимаю точку зрения людей, которые выступают против исполнения такой музыки, так же, как я понимаю точку зрения людей, которые в Израиле запрещают до сих пор исполнение произведения Рихарда Вагнера.
Вы знаете, с этим мне трудно согласиться, но вот давайте предположим, давайте проведем мысленный эксперимент. Допустим, какой-нибудь немецкий композитор, видный немецкий композитор, ну, скажем, Карл Орф, который жил в то время в Германии, написал ораторию Гитлеру. И сочинение это было бы в высшей степени художественно достойное. Могли бы вы исполнять сегодня?
Я не думаю. С этим связан вопрос о том, как далеко и как последовательно мы можем и должны реализовывать свои этические соображения, когда речь идет об исполнении великих произведений прошлого. Вот скажем, опять напоминая о проблеме исполнения Вагнера в Израиле, схватки по этому поводу, по-моему, такие же ожесточенные, как и вокруг самых острых и спорных политических вопросов.
Все-таки не то же самое, потому что Вагнер жил в 19 веке.
Да, страсти же существуют.
Страсти,
да?
Существуют. Значит, а Сталин, как мы знаем, живее всех живых, потому что его сегодня считают
эффективным менеджером.
Да.
Это очень существенная, острая и до конца нерешенная проблема, которую, мне кажется, каждый должен пытаться разрешить для себя лично, без того, чтобы обязательном порядке навязывать свои воззрения другим. Именно поэтому я покажу сейчас фрагмент из Прокофьева Прокофьевской кантаты к 20-летию октября, сочиненная им в 1937 году, оставшаяся тогда неисполненной, она была запрещена к исполнению до того, как она вообще прозвучала. Первый раз ее исполнили в 1966 году в Москве без текста Сталина, как вы понимаете. А здесь фрагмент, музыка которого положена на текст знаменитой сталинской клятвы Ленину, произнесенной Сталиным в 1924 году после смерти Ленина на съезде Советов в исполнении оркестра и хора под управлением Александра Титова, лейбл «Authentics».